общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Двадцать лет назад закончилась неудачей попытка партийно-советской номенклатуры отстранить от власти Михаила Горбачева и остановить демократические реформы в Советском Союзе. Это событие, вошедшее в историю как путч ГКЧП, одни считают победой демократической революции, другие – трагедией, имевшей гибельные последствия для страны и народа. Аналитический центр Юрия Левады каждый год задает россиянам вопросы по этому поводу. Что именно произошло в августе 91 года? В правильном ли направлении пошла в тот момент страна? Что более всего помешало успеху ГКЧПистов? Мнение людей по этим вопросам мы сегодня и будем обсуждать. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков, доктор исторических наук профессор Владимир Согрин, главный редактор журнала «Общественные науки и современность», и Павел Ващанов, обозреватель «Новой газеты», в 91 году пресс-секретарь Бориса Ельцина. Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы ждем на пейджер, телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-ку можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Лев Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, что сейчас, 20 лет спустя, думают россияне о тех событиях августа 91 года?
Ну, довольно заметно изменилось отношение и понимание этих событий. Если сразу после ГКЧП в 92-93 году еще было некоторое такое состояние эйфории и национальной гордости, и волна надежд, ощущение начавшейся другой жизни и сближения со странами Запада, и ощущение, что вот через несколько лет мы будем такой же нормальной страной, как и другие страны. Во всяком случае, тренд как бы шел туда. То после 93-го года конфронтации с Ельцина с Белым домом, ситуация изменилась, и эти события стали быстро обесцениваться в общественном мнении. И доминирующая тогда точка зрения была, что это просто эпизод борьбы за власть, который, в общем, не имел особых последствий. А потом, чем дальше, тем больше нарастало отношение к этому как к трагическому событию, после которого страна пошла по неправильному пути. И особенно это мнение, эта позиция усилилась с приходом Путина к власти, когда сами события 90-х годов и весь курс на реформ стал подвергаться критике и дискредитации. И вот эта вот позиция негативной оценки тех событий, она стала частью легитимационной легенды путиновского режима. То есть это было как бы проклятые 90-е, время хаоса, время распада и так далее. Поэтому сегодня вот 39%, если по последнему июльскому опросу, 39% считают это трагическим событием, 35% придерживаются просто точки зрения, что это просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны, и лишь 10% считают, что это победа демократических сил была. Это довольно заметно различается в разных группах и слоях. Более успешные, более образованные, молодые, занимающие более высокие статусные позиции, руководство, директорат, ну и более образованная часть считает все-таки, что это победа. Это те, кто выиграли от этих перемен. Те, кто проиграли, это пенсионеры, периферия, бедная провинциальная периферия, считает, что это имело трагические последствия. А серединка считает по-прежнему, как и раньше считал, что это просто борьба за власть.
Владимир Викторович, чем вы объясняете такие перемены в общественном сознании по сравнению с 91-92 годом?
Ну, объяснений, конечно, несколько, не одно. Но, во-первых, я хочу сказать, что я всегда определял и определяю события 91-го года как либерально-демократическую революцию. Она была начата в 89-м году, ее духовным отцом был академик Сахаров, который первым провозгласил частную собственность, политический плюрализм, многопартийность. И эти принципы либерализма и демократии, они овладевали сознанием масс. Это было, ну, как бы признанием того, что на социалистической основе изменить ситуацию к лучшему невозможно, нужно воспринять западные ценности. Вот, я считаю, одна из кульминаций была в июне 91-го года, когда избрали Ельцина президентом, Собчака мэром и переименовали Ленинград в Санкт-Петербург. Это была антикоммунистическая революция, которая завершилась вот переходом этого путча в победу либерально-демократической ценности. Но причин я назову две основных, почему народ разочаровался. Первое – это то, что в России, собственно говоря, либерально-демократического архетипа вообще не существовало. Что я имею в виду под архетипом? Это вот такой социально-общественный, социально-исторический ген. Вот либерально-демократического гена у нас никогда не было, в отличие от западных стран. Это вот было привнесенное нечто в Россию в 89-91 году. И когда начались неудачи, ну, этого гена нет, и все вот настроения 89-91 года, они быстренько испарились, так? Это первое. И второе, то, что, я считаю, безусловно, люди, которые пришли в 91 году к власти во главе с Ельциным, они предали свои обещания. В этом я, так сказать, не сомневаюсь, по этому поводу можно спорить, но произошел вот такой российский термидор, который я опять-таки объясняю тем, что в роли либералов и демократов выступили на 60% не такие, как Сахаров, их было очень мало, а вот такие, как Борис Николаевич Ельцин и другие, то есть бывшие партийные работники, которые использовали либерально-демократическую революцию для собственного благополучия, вот как говорят, превращение власти в собственность.
И Павел Игоревич Вощанов, ваше объяснение, что произошло с людьми за эти 20 лет? Ведь понятно же, что не просто наложилось много событий, не просто забываются постепенно август 91-го, а люди стали другими.
Вы знаете, на эту историческую пьесу можно смотреть трояк. Можно смотреть как бы из зала и вот пытаться понять, что происходило на сцене. Можно смотреть, как те артисты, которые играли, разыгрывали эти сюжеты. А можно смотреть из-за кулис. Вот мне довелось видеть эту пьесу из-за кулис. Хорошо это или плохо, я сейчас отвлекаюсь от этого. Вот то, что я видел за кулисами, то, что я слышал от главных действующих лиц, дают мне основания утверждать, что это не было либерально-демократической революцией. Это был кризис бюрократический, который в Советском Союзе назревал еще со времен Леонида Ильича Брежнева. В очередь на властные кабинеты, к властным креслам скопилось сразу несколько возрастных категорий советской бюрократии. И вот этот кризис, он постепенно назревал. А тут еще все наложилось на либеральные настроения интеллектуальной части нашего общества. Как только заговорили о рынке, бюрократия сразу смекнула. Что такое рынок? Это новая категория. Это категория собственника. Значит, дальше, кто будет у власти, тот будет делить эту собственность. А кто ее поделит в свою пользу, у того в будущем будет вся политическая власть. Понимало общество это или не понимало? Я считаю, что не понимало. Люди руководствовались естественным стремлением к лучшей жизни. И теперь, когда они не получили эту лучшую жизнь, я имею в виду не какие-то слои, а общество в целом. И вдруг они поняли, что, так грубо говоря, их обманули, что они оказались заложниками ложно понятой веры. Вот тогда они стали думать о завтрашнем дне, вглядываясь в день вчерашний. И они сразу же забыли, как плохо было вчера, и стали говорить о том, что вот раньше-то было лучше, а теперь нас обманули, у нас сегодня одни только проблемы. Вот то, что мы имеем сегодня, это отрезвление непонятого вчера.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» журналист Павел Ващанов, историк Владимир Согрин и социолог Лев Гудков. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Реплику Льва Гудкова.
Я согласен с тем, что вы говорили. Мне хочется добавить. На самом деле, действительно, система подходила к своему концу и теряла возможность управления. Советский режим больше не мог существовать. Были закупорены каналы вертикальной мобильности, то, о чем вы говорите, были исчерпаны ресурсы, и развал шел уже несколько лет. Поэтому это был август 91 года, это была попытка силовым образом остановить этот процесс разложения. Но реакция на этот переворот была гораздо сильнее со стороны вот тех, кто хотел изменения, намного сильнее, что, собственно, и произошло. Это вот очень любопытный момент, который говорит, насколько система сгнила, что достаточно было контрсопротивление, контршагов, чтобы все обрушилось разом. Ну, не все, как мы видим, многие институты сохранились, но важно, что контрреакция была, или реакция на этот переворот была гораздо сильнее, чем сам переворот. Мы это видели по тем фигурам, по несостоятельности организаторов путча. Это важный момент, но ни действительно, ни общество, ни более продвинутые, более образованные круги не были готовы к дальнейшим событиям, ни к практическим действиям, ни к планам, ни прочее. Поэтому началась действительно фаза политических, импровизации политических дилетантов таких вот, что, в общем, и обернулось некоторым растерянностью разных сил, конкуренцией. А в такой вот ситуации неопределенности и мутной воды, конечно, начали влезать авантюристы и начали реализовываться уже совершенно другие интересы, не политические, не...
Я буквально два слова хотел, да, буквально два слова. Вот была бюрократия, у которой была власть и возможность доступа к собственности в 91-м году, и была бюрократия, у которой еще ничего не было. И она понимала, что у нее нет шанса пробиться вот в те эшелоны, где все будет решаться. Первый в борьбе своей за выживание, за завтрашний день использовали тот ресурс, который у них был, это силовые структуры, силу. А другая часть бюрократии задействовала другой ресурс, который у нее был, это улицу. Вот и все, что произошло. Другое дело, что улица руководствовалась какими-то чистыми, благими, высокими побуждениями. Это уже другой вопрос. Но она стала заложницей интересов бюрократии. И когда эта бюрократия, попользовавшись улицей, выкинула ее на задворки жизни, вдруг улица поняла, что у нее ничего нет, и она... естественно, стала вздыхать о прошлом. Вот что произошло, на мой взгляд.
Так, ну, я хочу все-таки несколько слов сказать в поддержку своего определения событий как либерально-демократической революции. Вот я опираюсь на факты. Я внимательно следил и потом изучал для своих работ прессу того периода, 89-91 годов, «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Известия», «Аргументы и факты», средства массовой информации, телевидение, они все были насыщены вот этими либерально-демократическими ценностями. Не только узкая часть интеллигенции их разделяла, а шахтеры. Значительная часть вот каких-то, ну, передовых рабочих, она верила в них, было очень много клубов вот таких политических, где все это обсуждалось, так? Но то, о чем вот вы сказали, о двух эшелонах бюрократии, это верно. Вот этот второй эшелон, он действительно не был подвержен либерально-демократической этой инновации, вот он использовал. Он использовал либерально-демократическую революцию в своих корыстных интересах. Вот я так трактую.
Замечательное сообщение пришло к нам на пейджер. Пишет Роза: я очень разочарована, что за эти 20 лет у меня осталось только два зуба. Определенно в этом виноват 91-й год. Лев Дмитриевич, меня все-таки больше всего интересует вот что. Почему народ, который 20 лет назад фактически сделал революцию, сегодня думает, что от него ничего не зависит, во всем полагается на власть, считает, что Россия... что в России достаточно свободы и так далее.
Он и тогда во всем полагался на власть, только считал, что нужно сменить продажных чиновников, мафию партийно-хозяйственную, как тогда это говорилось, и поставить во главе страны честных, идейных, демократически убежденных правителей. Но сама установка на государственный патернализм, она и тогда была доминирующая. Насколько я помню, вот тогда данные тогдашних опросов, только около 10% были ориентированы на западную демократическую модель организации власти. Разделение властей, независимый суд и прочее-прочее. А большая часть ориентировалась на обновленный социализм разного рода. То ли китайский, то ли шведский. Очень мутное в голове было состояние такое. Вот, поэтому проблема была в том, что государство перестало выполнять социальные обещания, на котором держалась легитимность власти. Нарушен был, вот, собственно, условно говоря, контракт между населением и властью. Тоталитарный режим больше не соответствовал тем ожиданиям постоянного улучшения жизни, потеряна была уверенность в будущем, и ощущение застоя и загнивания было доминирующим в то время, насколько я помню. Люди что-то хотели, они смутно понимали, что на Западе, что с демократией, вот, со свободами, со свободой слова прежде всего, как-то связано материальное благополучие. Но как этого добиться, никто не знал. Поэтому отдавали свои права, свою власть вот этим вот честным начальникам. И произошло это не в 91-м году, а в 89-м, когда выбрали Ельцина. Когда лидер междудепутатской региональной группы стал Ельцин, секретарь обкома, а не авторитет, какой-нибудь моральный или культурный авторитет.
Сахаров после этого.
Но очень быстро это произошло. Чего не было ни в Чехии, ни в Прибалтике, где все-таки другие совершенно были лидеры и другие ценности положены в основу.
Павел Игоревич, вот из тех трех дней августовских, что вам лично больше всего помнится?
Ночь с 20 на 21.
Расскажите.
Это, кстати сказать, вот история, она, мне кажется, может быть, это не научный подход, она складывается из мелочей. Что сказал человек, как поступил, вот такие закулисные мелочи. В ночь с 20 на 21, когда люди ходили вокруг Белого дома, было, помню, холодная ночь, жгли костры с какими-то палочками, с кусочками арматуры, думая о том, что они защищают демократию и лидеров демократии, которые, так сказать, находятся в Белом доме, вот эти лидеры демократии спустились на 4 этажа ниже цоколя, в подземное бомбоубежище, там был накрыт стол, и там был царский ужин с возлияниями. И потом уже победившие лидеры демократии с огромным трудом поднимались наверх для того, чтобы поприветствовать народ, победивший народ, и провозгласить демократию в нашей стране. Вот это был первый, может быть, момент, когда я задумался вообще, а той ли идее я служу, и есть ли вообще какая-либо идея.
Без подписи сообщения на пейджер. 91-й год показал, что абсолютно весь народ с отвращением относился к коммунистическому режиму. А поскольку все хотели перемен, то перемены и произошли. А то, что после этого люди решили, что царь-бог преподнесет им лучшую жизнь, а не они сами, это уже вина всего нашего народа. Никак не Ельцина, который свою жизнь отдал.
Вы знаете, можно я скажу по поводу вины народа? Как ни прискорбно, как ни печально, но доля правды в этих словах, в этих упреках есть. И история, к сожалению, повторяется. Я когда еще работал в Кремле, у меня была возможность поработать в российских архивах. И я тогда задумал написать книгу о том, как была разрушена Русская Православная Церковь. Я сделал для себя два чудовищных открытия, которые меня потрясли. Первое. Большинство расстрельных дел российских священников были созданы по доносам священнослужителей. Это первое. А второе, нам все время говорили, Россия была глубоко верующей страной, глубоко верующей страной. Значит, до 17-го года, до Октябрьского переворота, она глубоко верующая страна. Прошло всего несколько лет, и эта глубоко верующая страна молчаливо, может быть, неприязненно, но молчаливо взирала на разрушение православных храмов. Как сбрасывали кресты, сбрасывали колокола. Где же была эта истинная вера этой глубоко верующей страны? Никто ведь не возмутился. Одно-два крестьянских восстания, и то не по поводу веры, а по поводу земли и по поводу хлеба.
Вопрос к историку. Владимир Викторович, значение августа 91-го в новейшей истории России?
Значение августа 91-го года в новейшей истории России, я бы сказал так, что это была вторая после февраля 17-го года, это тоже новейшая история, попытка утверждения вот европейской модели в России. И причина поражения августа 91-го года та же самая, что и февраля 17-го года. Это отсутствие, я опять использую этот научный термин, этого архетипа или общественно-исторического гена, вот этой буржуазности, либерализма, демократии. Поэтому все так легко и происходит. Но я думаю, что третья попытка, она будет более успешной, чем первая и вторая. Вот, так сказать, в этом закономерность истории проявляется. Но в защиту народа я хочу несколько слов все-таки сказать. Вы знаете, вот те результаты, которые я вижу перед собой, они показывают, что наш народ все-таки при всей своей патриархальности продвинулся вперед за эти 20 лет. Вот смотрите, я вижу, что народ разделяет свободу и демократию. Он за демократию, но к свободе более критически относится. Ну, можно об этом отдельно
мы поговорить. Об этом продолжим, поговорим. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Дни августовского путча на архивных пленках. Подборка записей 20-летней давности. Сиюминутные репортажи наших корреспондентов, оценки политиков, историков и общественных деятелей. Мы не комментируем радиоэфир тех дней. Репортажи расположены строго по календарю. Ведущий Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свободы». Ее ведет Вероника Баде. Участвуют социолог Лев Гудков, историк Владимир Согрин и журналист Павел Ващанов. Продолжим после краткой сводки новостей. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Петербурге на выборах в округе Петровский задержан бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев. Как сообщили в МВД, политик обвиняется в попытке подкупа избирателей. В двух муниципальных округах города сегодня проходят выборы, в которых участвует губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. В Дагестане задержан предполагаемый пособник боевиков, находившийся в розыске. Как сообщили сегодня Интерфаксу в правоохранительных органах, у подозреваемого местного жителя изъяты пистолет и патроны, возбуждено уголовное дело. В больнице сегодня скончался второй пострадавший от смерти в Благовещенске 31 июля. 42-летний мужчина получил тяжелые травмы и все это время находился в состоянии кома. В результате природной стихии пострадали более 20 человек. Южные районы Израиля сегодня вновь подверглись ракетному обстрелу с территории сектора Газа. О пострадавших не сообщается. По данным палестинских источников, израильские военные арестовали в воскресенье более 100 членов палестинской группировки «Хамас» на западном берегу Иордана. Главный прокурор Ирана Аббас Джафари Далатабади подтвердил в воскресенье обвинительный приговор двум американцам, осужденным по обвинению в незаконном переходе границы и шпионаже. Шейн Бауэр и Джош Феттл были приговорены к 8 годам тюрьмы. Президент Йемена Али Абдалла Салих, с июня находившийся на лечении в Саудовской Аравии после ранения, намерен 24 августа вернуться на родину. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленного представителя властей. Официально возвращение Салиха пока не объявлено. В столице Норвегии Осло сегодня пройдет национальная церемония поминовения 77 погибших при двойном теракте 22 июля.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе участвуют директор Левада-центра Лев Гудков, доктор исторических наук профессор Владимир Согрин, главный редактор журнала «Общественные науки и современность» и Павел Ващанов, обозреватель «Новой газеты», в 91-м году пресс-секретарь Бориса Ельцина. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Расскажите нам, пожалуйста, как вы сейчас помните август 91-го года и что, по вашему мнению, произошло тогда. Сейчас рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих социологических опросов.
По последним данным Левада-центра, подавляющее большинство россиян, 51%, уверены, что люди в стране имеют достаточно свободы. Еще 23% полагают, что свободы даже слишком много, и только 18% утверждают, что ее недостаточно. Отвечая на вопрос, что сейчас важнее, порядок в государстве или соблюдение прав человека, большинство граждан из года в год выбирают порядок. Впрочем, со временем растет и количество тех, кто дает предпочтение правам человека. В 1994 году таких было 25%, а сейчас 42%. На вопрос, нужна ли России демократия, более половины опрошенных уверенно говорят «да». Однако великое число тех, кто считает, что демократическая форма правления не для России, так думают 32% респондентов. При этом 45% россиян говорят о том, что стране нужна совершенно особая демократия, соответствующая ее национальным традициям и специфике. За демократию по образцу развитых стран Европы и Америки выступают лишь 23% опрошенных.
Вот это исследование Левада-центра, по-моему, имеет самое непосредственное отношение к основной теме нашей беседы. Лев Дмитриевич Гудков, я бы хотел, чтобы вы его прокомментировали.
Ну, тут важно понимать, что люди подразумевают под словом «свобода». Прежде всего, это чувство защищенности, чувство возможности делать то, что они хотят, и главное – это возможность обеспечить семью и себя некоторым минимальным уровнем жизни. Это вот доминирующий такой мотив. Люди более образованные и продвинутые, конечно, под свободой понимают прежде всего свобода слова, свобода прессы, возможность отстаивать права человека, участвовать в политической деятельности, контролировать власть. Это тоже очень важно. И, наконец, те, кто говорят слишком много, это в основном пенсионеры и периферия, страдающие от развала советской системы и очень критически воспринимающие все, что произошло. Вообще, вот, демонстрирующий такой так называемый авторитарный синдром или авторитарный комплекс. Вот. Нет, большинство не сомневается, что нужна демократия. Нужна система контроля за властью, за соблюдением. Прежде всего, это понимается под демократией. Даже не разделение властей, не процедурный порядок принятия решения, не институциональная модель западной демократии, а именно вот некоторое право критиковать власть, контролировать ее и переводить ее в чувство, в сознание, к ответственности некоторой перед народом. Вот. Именно это вот и называется демократия, и за это выступает большинство населения. Еще раз скажу, крайне непроработанная тема. Люди плохо понимают, не подготовлены к этому. Это говорит о слабости нашей элиты и отсутствии связующих механизмов между наиболее образованной, продвинутой частью общества и основной массой. Существует очень мощный разрыв, особенно в средствах, в системе коммуникации, которые сегодня используются главным образом как пропаганда, ну, на телевидении и прочее. Скорее для поддержания демагогии и вот в таком гламурном состоянии общества. А политическое просвещение, то, что должно было быть, социальное просвещение, оно практически отсутствует. Поэтому нет связи между интересами населения и пониманием между идеями демократии.
Владимир Согрин, ваш комментарий к исследованию.
Я считаю, что данные этого исследования, они дают пищу для размышления, и кое с чем я хотел поспорить. Ну, первое. Вот в комментарии вашего корреспондента прозвучало некоторое противопоставление ценностей порядка в государстве и соблюдения прав человека. Значит, за порядок 53%, за соблюдение прав человека 42%. Я считаю, что порядок в государстве, он включает в себя защиту прав человека. Ведь что такое порядок в государстве? Это защита от преступности. Это главное, в общем, одно из основных прав человека. Поэтому я бы вообще объединил эти два понятия. Порядок государства и соблюдение прав человека больше 90%. Теперь по поводу демократии и свободы. Я вижу, что люди, это очень неплохо о них говорит, они все-таки разделяют эти два понятия. Демократия и свобода. Вот действительно, достаточно свободы и слишком много свободы, более 70%. Я тоже считаю, что в нашей стране сейчас свободы слишком много, вот в ее поведенческом понимании. Действительно, смотрите, значит, у нас уже с пеленок люди имеют полную свободу разговаривать матом в любом месте и когда хотят, так? Во-вторых, они имеют полную свободу с пеленок пить спиртные напитки, пиво и так далее в любом месте и когда хотят, так? Они имеют полную свободу заниматься сексом в любое время и любыми способами, какие они хотят. И вот от такой свободы значительная часть людей, в общем-то, устала. Но я хочу подчеркнуть вот такую важную мысль, что я считаю, что власть наша, она сознательно пестует эту свободу. Вот пользуйтесь всеми этими свободами, какие я назвал, так, но не посягайте на нашу экономическую и политическую власть. Но люди многие, они осознают, что такая вот свобода, о которой я говорил, она ведет к деградации России, в конечном итоге к ее, в общем-то, гибели. Но власть думает, конечно, о том, чтобы сохранить сегодня вот эту экономическую и политическую власть, поэтому она на это закрывает глаза.
У нас уже есть звонки, поэтому, если можно, коротко, Павел Игоревич, ваши впечатления от исследования Левада-центра?
Как любое солидное исследование, оно всего лишь пища для размышлений. Вот у меня очень критическое отношение к нашей власти, что времен Ельцина, что времен Путина. Я, кстати сказать, считаю, что Путин – это никакая не новая страница, это логическое продолжение Ельцина. Так вот, благодаря им у нашего населения сегодня, в основной массе населения, особенно провинциального, абсолютное отторжение трех святых вещей в жизни человека. Это категории демократии. Попробуйте кого-нибудь сегодня соблазнить демократией. Вам скажут, кто вы такой. Свободной прессы и отношения с Западом. Вот три вещи, которые, вот если так грубо говоря, можно было испоганить, наша власть испоганила. Она деформировала сознание человека, российского человека, и его представление вот об этих трех вещах.
Есть звонок. Яков из Москвы, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Значит, сразу же скажу, был в ночь на 21 августа, теперь кусаю локти, пришел защищать вовсе не демократию, а пришел защищать социализм человеческим лицом. До сих пор не прощу ГКЧП проигранную информационную войну, люди должны были сказать, что они спасают Советский Союз, и Горбачев предатель. В жизни бы не пошло бы ГВС в СССР, а пошло бы именно защищать ГКЧП. Пошел бы. Вот. И, кстати говоря, думаю, так не я один. Я знаю нескольких людей, которые думают точно так же. Никакой демократической революции, в кавычках, на самом деле, контрреволюции, мы не думали. Мы защищали социализм. И теперь очень и очень жалеем. Если позволите, очень-очень короткое четверостишье. Очень короткое. Вот. Четверостишье значит такое. Называется «Тоска по Советскому Союзу». Вот. Зимний берег, извините, ради бога, сейчас. Ну, в общем, короче говоря, я говорю, что Советский Союз нам безумно всем жалко. Я вам говорю еще раз. И никогда бы мы бы не пошли, и ГКЧП виноват именно в том, что не сказала о том, что оно должно было сказать.
Лев Дмитриевич, короткий комментарий, прошу.
Ну, настроения были самые разные и непроясненные, в том числе действительно кто-то защищал социализм, кто-то считал, что советская власть сползает как короста. У нас масса была ответов таких, и очень хотели конца советской власти, как условие возрождения России. Это было довольно мутное время и крайне непроясненное по мотивам, по составляющим. Ну, вот один из таких голосов мы слышим. Сегодня действительно больше половины, 56% жалеют о распаде СССР, но мало кто считает возможным вернуться туда, и еще меньше, не более, там, по-моему, 11% поддерживает сегодня ГКЧП. Большинство из тех, кто почувствовал уважение в эти дни к себе, чувство гордости, это вообще был момент чрезвычайно любопытный, как люди почувствовали себя по-другому. Они вдруг испытали уважение к себе, и даже, я помню, в те дни к милиции стали относиться по-другому, как-то по-человечески это было. Вот этот момент очень важный был, и все-таки в первые годы считали, что условием поражения ГКЧПистов было именно сопротивление народа, 57%. Это все-таки доминирующее на тот момент. Сегодня, когда мы спрашиваем, на чьей стороне вы были в те моменты, большинство людей старается уклониться и говорят, что не помнят, что это было незначимо, и только вот небольшая часть, около там 20% по-прежнему считает, что они защищали демократию и либеральные идеи.
Так. Те же 20%, примерно, которые за демократию по западному образцу,
да, как совершенно точно, да.
С пейджера. Лично я воспринял ГКЧП как личное оскорбление, потому и пошел. Еще потому, что был убежден, что ГКЧП способен только ухудшить ситуацию, а не потому, что улицу кто-то там позвал. Это Олег из Москвы. Лучший способ снять тягостные воспоминания от того или иного события – это посмеяться над ним. Августовский путч был агония коммунистической идеологии. Кому не приходилось видеть бегущих и подпрыгивающих кур или петухов с уже отрубленными головами. Но вот что совсем не смешно, так это разочарование множества россиян от несбывшихся надежд и спекуляция на этом чувстве политических авантюристов. Подпись какая-то странная, Гудаута. И Петр из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Значит, я был участником этого живого кольца вокруг Белого дома. Вот, и, в общем-то, я взрослый человек, много над этим думаю. И хотел бы сказать. Значит, я горжусь, во-первых, тем, что я там был, переступил через там себя и так далее. Вот, теперь мне вот все это время не было стыдно смотреть в зеркало. И, значит, понимаете, демократическая либеральная революция не может победить в стране, где 70% населения – это работники, сотрудники или жертвы ГУЛАГа. Были людоедские элиты у Тимура, у Чингисхана, у Гитлера, у Ленина, у Сталина. За 100 лет была создана элита людоедов, КГБшников и большевиков. И вот народ, который вот жил в этих условиях, он не может быть адекватным.
Спасибо большое, Петр. Комментарий историка.
Ну, очень, по-моему, хорошее наблюдение. Абсолютно я с ним согласен, что либерально-демократическая революция в России не могла победить действительно с историческим наследием России после 1917 года и до 1917 года. Это столетие правления Держиморт. Это вот нация рабов, все рабы снизу доверху. Действительно, если бы либерально-демократическая революция в 1991 году победила бы, это было бы чудом. И эти все данные свидетельствуют в пользу этого. Но, тем не менее, вот слушатель, который позвонил, он-то поддерживает 91-й год, он поддерживает то, что тогда произошло, происходило вот это вот народное волеизъявление, и 20 лет назад он придерживается тоже той же позиции, поэтому в сознании значительной части вот это осталось, архетип как-то формируется, третья попытка будет лучше.
Напомню, рядом со мной в студии историк Владимир Согрин, журналист Павел Ващанов и социолог Лев Гудков. Это программа «Общественное мнение». На волнах Радио Свобода ее ведет Вероника Бада. У нас на линии Георг из Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Я вот здесь хотел бы зафиксировать такую позицию. Я сам по своим идеологическим предпочтениям христианский демократ. Я понимаю, что это экзотично для России, но тем не менее. Вот так получилось, хотя я жил в Петербурге, что 19 августа в 7 утра я был в Москве. Случайно, естественно, я ничего не мог знать. И надо сказать, что как только я узнал про ГКЧП, я сильно испугался. У меня, нас было 10 человек, у нас на груди был вот российский триколор, значок, да, ну, так сказать, с ликом Христа и там буквами ХДС. По горизонтально, он был вертикально расположен. Вот минут на 15 мы его сняли, ну, из нас там сняли из 10 человек 7, в том числе и я был руководителем группы, я, давайте как-то так вот, все-таки страшновато, чужой город и так далее. Но ровно на 15 минут, потому что мы посчитали, я посчитал, что потом-то все равно нас возьмут, возьмут. Так лучше помереть, так сказать, стоя, чем в лагерях, так сказать, да, уже тогда были не совсем молодые люди, там лет 35, вот так. И опять одели и дальше пошли в церковь, а потом пошли к Белому дому. И когда открыли офис этой организации, уже пришли, пришли факсы от Ельцина, который выезжал, по-моему, с Александровска. Вот. Я что хочу здесь сказать? Вот прошло, значит, соответственно, 20 лет. Что я вам хочу сказать на этот счет? Ну, конечно, никакой демократической революции не было. Была попытка избавиться от коммунистической идеологии, гнусной совершенно, уже к тому времени дохлой, но вот как бы формально от нее избавиться. И, конечно, на мой взгляд, была совершенно продуманная ситуация, при которой партхозноменклатура, которая как бы владела страной в монастырском плане, то есть распоряжалась и пользовалась, перешла, ну, к полному такому владению в чистом виде и передаче по наследству. А почему так произошло? Вот я, например, не либерал. Я демократ, но не либерал. Я думаю, что вот в таких опаздывающих, догоняющих обществах очень важно чувство собственного достоинства. К сожалению, чувство собственного достоинства у россиян появляется только вот в такие моменты. А в остальных случаях оно куда-то там пропадает. Вообще как бы традиции такой нет.
Поняли вас, Георг, спасибо.
Вот я хотел сказать несколько слов в подтверждение тезиса Георга о роли бюрократии. Вот о том, что состоится переворот в августе 91 года, я знал в феврале 91 года, то есть более чем за полгода до этого. Со мной встретился помощник вице-президента Янаева, рассказал мне весь этот сценарий и попросил переговорить с Ельциным, чтобы он был на стороне ГКЧП. Я в этот же день доложил президенту обо всем, он долго молчал. Я его спросил, что будем делать? Мы же не можем ждать, когда все состоится. Он говорит, нет, будем ждать. И мы ждали. Вот это свидетельствует о чем? Что с точки зрения тех людей, которые сидели у власти, у российской власти, это была всего лишь бюрократическая интрига. И не более того.
Анатолий Сергеевич, у Льва Гудкова комментарий.
Вы знаете, ну, конечно, можно такое большое событие, как август 91 года, можно анализировать по-разному. И с точки зрения мотивации непосредственных участников, и значения для разных групп, и для страны в целом. Но оно мировое событие, это на самом деле. Это означало конец коммунистической системы и освобождение огромной части людей целой Европы или всего мира.
Я не могу вот, не вмешаться
сейчас,
и не перебить.
Сейчас, одну секунду, можно я договорю? Все-таки от страха коммунизма. Это конец целой идеологии, целой системы. То, что у нас мало сознается. Люди почувствовали освобождение от страха перед этой вот огромной, жуткой, агрессивной и репрессивной державой. Целый континент освободился от страха перед перед нашествием Советского Союза. Это очень важно. Это хотя бы надо учесть с точки зрения других людей для оценки этого.
Ну, другим континентам, конечно, можно позавидовать. Они сегодня не испытывают такого страха, какой раньше испытывали перед Советским Союзом и его военной мощью. Но мы должны думать прежде всего о себе. И если вот мы подумаем о себе, мы с удивлением обнаружим, что коммунизм-то никуда не ушел. Я вообще, умиляет меня вот этот тезис о том, что мы в 91-м году избавились от коммунизма.
Мы избавились от коммунистической атрибутики. Мы поем другие песни, мы носим другие флаги. А на самом деле у нас все то же самое. Что, разве у нас стали свободные суды? Нет. У нас стала свободная пресса? Нет. У нас многопартийность сложилась? Нет. Что у нас появилось нового?
Так, можно я тоже добавлю два слова? Я хочу поддержать мысль о том, что в результате вот событий 91-го года в августе действительно окончательно в глобальном масштабе коммунизм потерпел поражение, и стало ясно, что, по крайней мере, в Чехии, в Польше и другие страны он уже не вернется. Если бы он в Советском Союзе тогда не потерпел поражение,
это
я понятно. Но для меня это имеет значение. Теперь относительно того, что коммунизм никуда не исчез, нет, я с этим не могу согласиться. Здесь вот я соглашусь с точки зрения слушателя, который говорил о вот этом бюрократическом всевластии в России, которое всегда и до революции 17-го года, и в советский период, вот сохранилось это вот государственно-бюрократическая крепостническая система. Но это уже не коммунистическая форма, это другая форма. Эта система государственно-крепостническая, так бюрократическая, она была всегда в России, и до 17-го года она была в другой форме, потом она была в коммунистической форме, но сейчас форма-то, в общем, другая, так что о коммунизме можно забыть, слава богу.
Мне тоже кажется, что все-таки говорить о сохранении коммунистической системы уже не приходится. Приходилось несколько раз высказывать эту мысль, что у нас изменения в разных институтах идут с разной скоростью, эффективностью. Изменилась экономика, изменилась культура, изменилось даже устройство науки, хотя, конечно, не во всех частях, не в академии.
Абсолютно не могу согласиться.
Мы независимый центр. Мы ведем научные исследования, чего не было, было невозможно в советское время. Это вот факт.
И пресса такая была бы невозможна. Даже «Новая газета» не была бы возможна в советское время.
Даже телевидение уже сегодня невозможно.
И «Радио Свобода» не вещала.
Причем отвращение к Первым каналам, все-таки оно другое совершенно. Поэтому, действительно, институты власти сохранились почти без изменения. И кадровый состав в очень большой степени воспроизводит тот дух. Но экономика уже немножко другая. Система массовой коммуникации немножко другая. Уже есть и «Новые газеты», и «Ведомости», и «Коммерсант». Это уже не тотальное поле контроля.
Давайте дадим слово еще одному слушателю. Анатолий Сергеевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот хотел бы сначала предысторию небольшую, а потом как бы свои мысли.
Если можно, начните со своих мыслей.
Нет,
у нас
это
нет
очень
времени.
Важно. Вот я слушал суд времени, и там один журналист сказал, что в то время нельзя было читать «Доктор Живаго», и из-за этого надо было, значит, сделать вот это ГКЧП и расстрелять, значит, Верховный Совет. А второй случай, я слышал, как один выступающий на вашем радио слушатель сказал, что он в то время мог стать начальником отдела, но ничего больше, работая в оборонной промышленности, а сейчас он розы выращивает. И в автобусе в то время как-то я чуть не подрался с одним, который сказал бы, что если мы проиграли немцам, мы бы сейчас пили баварское пиво. Так вот, жилью и бандитам сейчас, конечно, хорошо живется. И чего говорить. А вот я работал тоже в оборонной промышленности. И вот была песня такая, «Широка страна моя родная». Значит, эта песня про меня, в принципе. Я по своей стране ходил как угодно. А человек, который сказал, что руководство было людоедами, ну, я никогда не был членом коммунистической партии и считал, что это, конечно, надо было чего-то менять. Вот. Но дети в то время по подвалам не жили. И в детских садах, и в пионерских лагерях массово не травились. Так что вот здесь это изменение, это своеобразное.
Ну, скажем так,
если нас, если все общество вели из болота куда-то, то есть считали, что где-то мы в болотистой местности, то сейчас мы попали в выгребную яму.
Поняли вас, Анатолий Сергеевич, кто прокомментирует?
Но можно я все-таки поясню свою мысль, а то мы как-то спорили, но не доспорили по поводу коммунизма. Вот я понимаю, что атрибуты коммунизма исчезли. Исчезли атрибуты коммунизма, вот нет вот этих вот съездов, нет этих портретов бесконечных. Но посмотрите, президента мы уже не выбираем. Вот завтра соберется питерское политбюро, решит, кто будет следующим президентом, и, уверяю вас, он и будет. Мы с вами депутатов не выбираем. Как они решат между собой, те и будут представлять как бы нас в законодательном собрании. Да, вы говорите, существует «Новая газета», существует «Эхо Москвы», существует «Радио Свобода». Но это все камуфляж демократии, это не суть демократии. Потому что пресса свободная не для того, чтобы говорить о власти плохо, а для того, чтобы настраивать общество в том, чтобы оно контролировало власть. Поэтому нет главного.
Павел Игоревич, спасибо. Лев Дмитриевич, у вас ровно полминуты. Что произошло с обществом все-таки в последнее время?
За полминуты очень трудно сказать. Оно в очень большой степени воспроизводит советские стереотипы. Но все-таки изменения идут, и они очень противоречивые. И мы можем наблюдать и действительно консервативные или даже реакционные тенденции, но и изменения все-таки чуть-чуть в лучшую сторону.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира – председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Программу ведет Данил Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали директор Левада-центра Лев Гудков, доктор исторических наук Владимир Согрин и Павел Ващанов, обозреватель «Новой газеты», в 91-м году пресс-секретарь Бориса Ельцина. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, вела программу Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
50-е годы у юго-западного Сахалина также поймали
операция, которую военные провели накануне ночью, можно считать успешной.
Это Святое Писание, а я говорю, это книга.
Беспорян добавил, что только он сам и убитый в драке Егор Сидоров.
У Юлии Тимошенко выявлены тревожные симптомы неизвестной болезни.
Ради своего народа
свободный информационный мир.
Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.